с новостями нас знакомит Ольга Шохина. Ну а вот еще важная новость. Прилет певчих птиц стаями на родину ожидается сегодня, это согласно народному календарю, но вообще календарь этот гласит «На марка небо ярко, бабам в избе жарко». Хорошо, когда хоть в избе жарко, потому что на улице пока еще не очень, вот по крайней мере в Москве, но синоптики обещают, что будет потепление неизменно идти, вот начиная с сегодняшнего дня, сегодня, правда, еще не очень, плюс 7-9, а ночь-то ожидается 0-2, но вот завтра, послезавтра уже существенное повышение температуры до 14, даже 16 градусов тепла, но так или иначе, что касается сегодняшнего дня, он обещает быть солнечным, без осадков, с переменной облачностью, ну, незначительный совсем в Москве, это плюс 7,9, я уже сказал, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 31%, ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге будет дождь, плюс 9,11, 762 миллиметра давления, влажность воздуха 65%, ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во втором часе, как и в первом, у нас много тем, и День независимости Израиля, и демарш защитников исторической застройки, ну и, естественно, коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона расскажут нам о том, чем живет Америка сегодня. Ну, а поскольку сегодня ожидается в России утверждение Владимира Путина на пост премьер-министра, мы задаем вам вопрос, кто будет реальным лидером в тандеме Путин-Медведев? 96143, таков телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, разумеется. Можно отправлять свои ответы и с помощью мобильного телефона в виде смс-сообщений на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а перво-наперво в этом часе мы отправляемся в Израиль, где в эти дни отмечается День независимости, но нынешние торжества юбилейные, поскольку Израилю исполняется 60 лет.
Циники называют День независимости Израиля праздником шашлыков. В этот день действительно не протолкнуться на приморских, лесных, горных и других оборудованных для пикников площадках по всей стране. Особо ленивые ставят мангал на лужайках городских парков или даже на тротуарах в жилых кварталах. На этот день приходится и большее число лесных пожаров за весь год. Однако в этом году круглая дата празднуется не только как праздник чревоугодия. 7, 8 и 9 мая в стране проводится масса мероприятий с идеологической и культурной окраской. В среду на военно-воздушной базе вблизи Тель-Авива в канун праздника в символическом прыжке мира, посвященном 60-летию страны, участвовали парашютисты из США, Великобритании, Швеции, Сингапура, Южной Африки и многих других стран мира. Бывший советник правительства, ранее десантник Раан Ангисин, заявил после приземления, что это наилучший способ приобретения новых друзей для Израиля. В этом мероприятии участвовали 191 человек из 16 стран, но после совместного минутного пребывания в воздухе и суточного на земле мы получаем представителей послов Израиля в каждой из этих стран, сказал Гисин. Сегодня в небе над Иерусалимом и Тель-Авивом фигуры высшего пилотажа продемонстрируют лучшие пилоты ВВС. А накануне праздника в среду Израиль почтил память своих граждан и добровольцев из разных стран, погибших в войнах и терактах. Двухминутная траурная сирена, прозвучавшая по всей стране в 11 утра по местному времени, стала сигналом к началу целого ряда мероприятий, посвященных Дню поминовения павших в войнах Израиля и в террористических актах. На центральном военном кладбище на горе Герце в Иерусалиме прошла главная церемония поминовения с участием главы государства Шимона Переса, премьер-министра Эхуда Ольмерта, членов правительства и Кнессета, иностранных гостей и дипломатов. Церемония завершилась поздно вечером праздничным концертом и народными гуляниями. «Больше всего мы хотим окончания конфликта с соседями. В то же время нет ничего полезнее для всех сторон, участниц конфликта, чем поиски его мирного решения. Определенно, этот конфликт не из тех, что не имеют решения, несмотря на все трудности и противоречия. А пути решения конфликта не сильно отличаются от общепринятых, заявил глава правительства Эхуд Ольмерт. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
И вновь ко мне в студии присоединился Дмитрий Морозов. Сегодня он знакомит нас с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Еще раз доброе утро, коллега.
Еще раз доброе утро. Мы не будем подробно останавливаться, разумеется, на церемонии инаугурации нового президента России Дмитрия Медведева, поскольку вчера, наверное, подавляющее большинство россиян наблюдали телетрансляцию, а сегодня самостоятельно и без нашей с вами, коллега, помощи почитают газеты, какие-то детали для себя выберут. Я же остановлю свое внимание на особенностях президентских инаугурациях, то есть мировой опыт. Об этом сегодня пишет, в частности, «Коммерсант». Во многих странах ключевой частью церемонии является передача вступающему в должность президенту какого-либо символа власти. На Украине новый глава государства получает президентскую цепь, печать и гетманскую булаву. В Туркмении колчан со стрелами и завернутый в холст хлеб, символизирующий единство народа и достаток. В Армении Евангелие 7 века, а в Гане президентский меч. Обычно церемонии продолжаются не более часа, однако встречаются исключения. В Южной Корее вступление в должность начинается в полночь 33 ударами церемониального колокола в центре Сеула, а присяга приносится уже утром у здания парламента. В Перу в 2001 году церемония заняла 2 дня. Первая часть прошла в столице, а вторая в древнем городе инков Мачу-Пикчу. В Нигерии торжества также растянуты на несколько дней и включают в себя даже футбольный матч. Последний раз в 2007 году Нигерия обыграла Нигер со счетом 2-0. Ну а в 2004 году в Ирландии виновником нарушения традиций мог стать Роллс-Ройс, на котором президенты пребывали на инаугурации уже более полувека. Незадолго до выезда автомобиль производства 1948 года заглох, но через 5 минут его удалось завести. Раритетная автотехника используется также при вступлении в должность главы Бразилии. Там президент прибывает на церемонию на кабриолете Rolls-Royce 1954 года выпуска.
Коллега, ну вот информация о Нигерии меня восхитила, но в России, надо сказать, можно тогда считать, что целых 5 матчей прошло футбольных в честь инаугурации.
Совершенно верно, совершенно верно. Так получилось, что совпала эта церемония с очередным туром в стране. И все вот это имеется в виду и политические события, разумеется, и завтрашний День Победы происходит на фоне катаклизмов или напасти, так сказать, природы. Последние несколько недель мир в прямом смысле бушевал. Из разных точек планеты одно за другим шли сообщения о природных катаклизмах, ураганах, циклонах, ливнях, наводнениях и так далее. Новые известия публикуют сегодня заметку под заголовком «Сумерки богов». Жители разных континентов с мистическим ужасом встретили удары стихии последние.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов сегодня знакомил нас с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Ну, о печати региональной поговорим чуть позже. Пока же в Москве 8:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новым премьер-министром Ирландии стал Брайан Коуэн, бывший вице-премьер и министр финансов. Президент Италии Джорджо Наполитано поручил Сильвио Берлускони формирование нового правительства страны. Огонь Пекинской Олимпиады достиг вершины Эвереста. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут. А в 23:07 сегодня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Ее гость, первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества, член Комитета Совета Федерации по образованию и науке, член Комиссии по информационной политике Юрий Солонин. Это программа «Повтор» от 23 марта. Итак, в 23:07 по московскому времени «Лицом к лицу». Ну, а мы поговорим о спорте. Весь прошлый выпуск я посвятил футболу. Ну, вот еще вдогонку, так сказать, две новости относительно кубков национальных. Во Франции вторым финалистом стал Лион, выигравший у Седана 1-0. И будет он в финале играть с Пари Сен-Жермен, который накануне тоже со счетом 1-0 нанес поражение Амьену. А в Кубке Италии определился лишь первый финалист. В ответном матче Интер в Риме на поле Лацио выиграл 2-0. А поскольку первая встреча завершилась ничью 0-0, то вот с этим общим счетом 2-0 Интер и вышел в финал. А его соперник определится сегодня в матче катания Рома. Но о футболе достаточно, потому что и в хоккее масса всего интересного происходит. Вот на чемпионате мира в Канаде завершены групповые этапы в группах А и С. И там, конечно, без сюрпризов не обошлось. Но, во-первых, в группе А победителем этой группы с 9 очками стала команда Швейцарии, которая в заключительном матче выиграла у Швеции 4-2. Шведы на втором месте, белорусы на третьем, они обыграли французов 3-1. Это была не единственная сенсация, имею в виду победу швейцарцев над Швецией, потому что, например, в группе С второе место заняла команда Норвегии. Она выиграла в заключительном матче у Германии, причем проигрывала 0-2, а выиграла 3-2 в итоге. И вслед за Финляндией, ну, финны выиграли у словаков 3-2, значит, заняли первое место, норвежцы вторые, а у команд Германии и Словакии получилось по 3 очка, и по дополнительным показателям Германия, ну, она же очный матч, надо сказать, выиграла у Словакии. То есть Словакия в итоге не пробилась во второй групповой этап. Вот такие вот бывают сюрпризы. Ну, а мы еще о российских событиях поговорим. Это уже будет баскетбол, поскольку сыгран первый полуфинальный матч в мужском чемпионате России. Химки и Уралгрейд в этой полуфинальной паре встречаются. И вот первый матч в серии до трех побед выиграли Химки 101-78. Второй матч состоится сегодня. Ну а в другом полуфинале, напомню, встречаются две московские команды — ЦСКА и Динамо. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы от новостей спорта перейдем к экономике и послушаем Сергея Сининского.
Для участия в конкурсе на право создания в России портовых особых экономических зон предварительно отобрано 17 заявок из 20 поданных, сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. По планам, в течение месяца экспертный совет рассмотрит отобранные заявки на создание 3 речных, 8 морских и 6 аэропортовых зон. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. По закону они могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству в течение месяца внести в Государственную Думу проект закона о создании Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Предполагается, что в фонд будут переданы принадлежащие государственным предприятиям и учреждениям земельные участки, не используемые по назначению. По планам они могут быть задействованы для строительства индивидуального и другого жилья. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 22 по 28 апреля выросли в среднем на 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 20 рублей 98 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 88 американских центов. В целом с начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 7,8%. За весь прошлый год цены на бензин в России повысились на 8,5%. Европейская комиссия и Европейский центральный банк объявили, что Словакия может присоединиться к еврозоне с 1 января 2009 года. Окончательное решение будет принято на встрече министров финансов стран Европейского союза в июле. Словакия – вторая из стран Центральной и Восточной Европы, в которой единая европейская валюта заменит национальную. Первой стала Словения в 2007 году. На сегодня еврозона объединяет в целом 15 стран Европейского союза.
К рассказанному Сергеем Сининским остается добавить, что курс рубля сегодня таков. 23 рубля 75 копеек за доллар, 36 рублей 77 копеек за евро. Ну, а мы отправимся сейчас за океан. Естественно, в последнее время много было параллелей между президентской предвыборной кампанией в России и в США. Ну, скорее даже не только параллелей, сколько, наоборот, различия отмечались. Ну вот, уже теперь для России все осталось в прошлом, для Америки только-только впереди. Продолжается борьба в демократической партии, и об этом, естественно, не могут умолчать наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
На что надеется Хиллари Клинтон? Поднимется ли жизненный уровень россиян в президентство Дмитрия Медведева? Город-банкрот. Новая реальность. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Результаты первичных выборов в Северной Каролине и Индиане, отнявшие у Хиллари Клинтон даже теоретическую надежду на победу над Бараком Обамой по числу поданных за нее голосов избирателей, не заставили ее выбыть из борьбы. В среду она отмахнулась от призывов признать поражение последовавших со стороны ее ближайших сторонников, рассказывает Алан Давыдов.
Сенатор Хиллари Клинтон заявила, что не откажется от борьбы за номинацию до съезда партии. Клинтон повторила, что считает себя, а не Барака Обаму, более сильным соперником Джона Маккейна, кандидата в президенты от республиканской партии. Сенатор Дайан Файнстин, сторонник Хиллари, публично усомнилась в способности Хиллари привлечь на свою сторону достаточное число делегатов августовского партийного съезда. Друг семьи Клинтонов, бывший сенатор-демократ и кандидат в президенты в 1972 году Джордж МакГоверн, заявил, что теперь он поддерживает Обаму, и призвал Хиллари Клинтон отказаться от продолжения борьбы во имя единства партии. До окончания первичных выборов осталось 4 недели, за которые праймерис пройдут в 5 штатах и на одной территории. Остаются ли в этой ситуации обоснованными надежды Хиллари Клинтон на получение номинации? Об этом я спросил Чарльза Гринволта, профессора политологии университета Миллерсвилла, штат Пенсильвания. Да, сенатор Клинтон по-прежнему способна добиться номинации от демократической партии, если ее поддержит достаточное число высокопоставленных партийных функционеров, суперделегатов, за которыми на съезде в августе останется последнее слово. Суперделегатов можно в любой момент перетянуть на свою сторону. Хиллари Клинтон постоянно поддерживает с ними контакты в попытках убедить их в том, что сенатор Обама имеет невысокие шансы быть избранным на президентских выборах осенью. Неизвестно, в каком направлении пойдут события, но безусловным остается то, что Клинтоны умеют хорошо убеждать и обладают для этого мощной политической машиной. Они никогда не выбывают из игры. Другим непредсказуемым моментом являются Флорида и Мичиган, в которых Хиллари одержала победу, но результаты голосования, в которых руководство демократической партии пока отказывается учитывать в наказание за то, что эти штаты самовольно провели праймерис ранее предписанных партии сроков. Но существует вероятность, что голоса все же будут учтены. Иначе отказ избирателям этих двух крупнейших штатов в представительстве поставил бы демократическую партию в очень сомнительное положение. Политолог Чарльз Гринволт отмечает, что предстоящая номинация кандидата от демократов станет одним из самых мучительных решений в истории партии.
Рассказывал Алан Давыдов. Газета «Нью-Йорк Таймс» отметила инаугурацию Дмитрия Медведева обширной статьей под бросающимся в глаза заголовком. «Трудные задачи выпадут на долю протеже Путина в России». Признав, что Владимир Путин удивил многих, добившись того, что от него никто на Западе не ожидал, газета задает вопрос, сможет ли его преемник справиться с назревающими проблемами – инфляцией, удорожание продуктов, падение добычи нефти и что-то противопоставить экзистенциальной угрозе – сокращение населения страны. Я задал профессору экономики Михаилу Бернштаму более узкий вопрос. Стоит ли россиянам рассчитывать на то, что преемнику Путина удастся продлить эпоху преуспевания, ассоциируемую с именем Владимира Путина?
Во-первых, сейчас уже можно сказать, что господин Путин был сам преемником. Он был преемником Примакова и Геращенко. Та экономическая политика, которая привела к экономическому восстановлению, началась после дефолта 1998 года при председателя правительства Примакова и председателя Центрального банка Геращенко. Они ввели контроль за возвратом экспортных заработков крупнейших российских компаний. Они стали собирать налоги с крупнейших российских предприятий, они рассосали неплатежи в экономике, и после этого начался экономический рост. Господин Путин продолжил эту политику, и то правительство, которое назначил президент Путин, продолжило эту политику. Она дала, в общем-то, восстановление экономики до уровня уже 1989 года.
То есть вы считаете, что в арсенале нового президента есть инструменты борьбы с инфляцией, ростом цен и другими проблемами, угрожающими России?
Опять надо отметить очень важное отличие. Отличие восстановления экономики и экономического роста. Экономика росла по 7-8% в год в последние годы. Но это было восстановление на основе старых производственных мощностей. Это было восстановление после глубокой депрессии 1990-х годов. Вот сейчас все те проблемы, которые вы назвали, начали появляться, потому что экономика восстановилась. И вот начинаются проблемы с тем, может ли она расти дальше. Проблемы вот в чем. Во-первых, экономика неконкурентная. Нет стимулов для инвестиций. Даже в такие высокодоходные отрасли, как нефтяная. Если этого не происходит, то рост будет замедляться. В России за последние 20 лет, в отличие от Китая, не появилось ни одной новой отрасли промышленности. Россия отстает в области экономического и технологического прогресса.
Иными словами, новый президент, скорее всего, обречен на поражение в глазах россиян в сравнении с бывшим президентом.
Пока что, исходя из той статистики, которую мы имеем, можно говорить о том, что жизнь будет продолжать улучшаться. Экономический рост будет продолжаться, но все более и более замедленными темпами. А дальше может начаться стагнация. Когда она начнется, наука нам сказать не может. Если новый президент не изменит экономическую политику, не усилит конкуренцию, не создаст стимулы для создания инвестиций, для экономического роста, прежде всего для технологического прогресса, то тогда, да, даже просто продолжая сегодняшний курс, он будет выглядеть хуже нынешнего или уже ушедшего президента, просто потому, что возможности восстановительного роста исчерпаны.
С профессором Михаилом Берштамом беседовал Юрий Жигалкин. Ну, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим после краткой сводки новостей, поскольку длится он, как известно, до 9 часов. Ну, а в 9, как опять-таки всем известно, начинается программа «Свобода в 9». И вот сегодня ее ведет Марк Крутов. Он как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Олег. Сегодня второй подряд крайне насыщенный политическими событиями день. Вслед за вступлением в должность нового президента Дмитрия Медведева ожидается голосование в Госдуме по кандидатуре Владимира Путина на должность премьер-министра. И в прямом эфире говорим с одним из участников этого события и экспертами «Радио Свобода». А также узнаем, почему затягиваются переговоры США и Чехии о размещении в этой стране американских систем противоракетной обороны, чем вызван демарш почетных жителей Петербурга, отозвавших свои подписи из-под протестного письма Валентине Матвиенко, и как будут в Москве 9 мая праздновать День Победы.
Ну вот, видите, как всегда, программа «Свобода в 9» очень насыщена, не пропустите ее, Марк Крутов рассказал лишь о некоторых темах, ясно, что их будет еще больше, ну а сейчас в Москве 8:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Государственная Дума России сегодня, как ожидается, утвердит Владимира Путина на посту премьер-министра страны. О намерении поддержать его уже заявили фракции «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Кандидатуру Путина внес в Госдуму президент Дмитрий Медведев сразу после того, как вступил в должность. Число жертв мощнейшего урагана в Мьянме может значительно возрасти, предупредил высокопоставленный представитель ООН Джон Холмс. Глава американской дипломатической миссии в Янгоне Шари Вилароса заявила, что только в дельте реки Иравади жертвами стихии могли стать свыше 100 тысяч человек. Вдова Александра Литвиненко призвала нового президента России Дмитрия Медведева раскрыть правду об убийстве ее мужа. Член руководства Европейского союза Бенито Феррера-Вальднер подвергла критике намерения России укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. Выступая в Европарламенте, Феррера-Вальднер отметила, что действия Москвы подрывают территориальную целостность Грузии. Огонь Пекинской Олимпиады достиг вершины Эвереста. Покорение почти 9000 метров над уровнем моря транслировалось в прямом эфире по центральному телевидению Китая. На видеокадрах группа альпинистов держит в руках олимпийские и китайские флаги, а также специально изготовленную для восхождения капсулу с огнем. Президент Италии Джорджо Наполитано поручил Сильве Берлускони формирование нового правительства страны. Берлускони – лидер правоцентристского блока, одержавшего победу на недавних парламентских выборах. В Иране арестованы 6 подозреваемых по делу о взрыве в мечети на юге страны 11 апреля, жертвами которого стали 12 человек. По сообщению властей, предполагаемый лидер группы был задержан, когда пытался бежать из Ирана, вывозя с собой взрывчатку. Израиль празднует 60-ю годовщину его создания. Торжества начались в среду вечером в Иерусалиме с поднятия флага на горе Герцль.
Ну а что касается погоды, то в Москве сегодня прогнозируют синоптики плюс 7-9, солнечно, лишь незначительная облачность, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 31%, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге же плюс 9-11, облачно, дождь 762 миллиметра, атмосферное давление, влажность воздуха 65%. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне инаугурации Дмитрия Медведева в российских масс-медиа появились сообщения о том, что Владимир Путин, став премьером, может быть куда влиятельнее нового президента. Ну, надо сказать, об этом говорили уже довольно давно. Но вот для этого, как писал журнал «Коммерсант Власть», премьеру, в частности, нужно начать контролировать регионы и принять активную участие в формировании своего кабинета. Данила Гальперович беседовал с политологом Станиславом Белковским, который полагает, что перераспределение влияния могло бы произойти, но не произойдет.
Станислав Белковский уверен, что Владимир Путин не намерен ни возвращаться в Кремль, ни вообще задерживаться в российской власти надолго.
Мы должны исходить из того, хочет ли Путин или не хочет остаться у власти. Если бы он хотел, он бы абсолютно легальным, легитимным путем, изменив Конституцию в 2006-2007 годах, остался бы президентом Российской Федерации. И это было бы поддержано не только элитами и народом, для которых Путин является абсолютно приемлемой компромиссной кандидатурой, но и Западом. Поэтому, как мне представляется, мы преувеличиваем сегодня склонность Путина к сохранению власти и концентрации ресурсов. Для Медведева премьерство Путина – это благо, потому что Путин, став из доброго царя лидером партии плохих бояр, берет на себя ответственность за все кризисные явления в экономике и других сферах российской жизни. Мне не кажется, что премьер-министр Владимир Путин сможет как-то реально покуситься на прерогативы и полномочия президентского трона, на котором в данный момент времени находится избранный им преемник Дмитрий Медведев.
Правительство, считает Станислав Белковский, может быть действительно сформировано под диктовку бывшего президента, но не факт, что чиновники останутся лояльны именно ему.
Формирование правительства, да, конечно. Владимир Путин будет играть существенную роль при определении его кадрового состава. Однако не надо забывать о том, что все-таки основным источником легитимности власти в России всегда был и остается сегодня царский трон. Именно поэтому так стабилен был режим самого Владимира Путина, который исключительно за счет восстановления монархического ритуала смог быть абсолютно легитимным как для элит, так и для народа, правителем России. Поэтому одни и те же люди, которые сегодня считаются людьми Владимира Путина, завтра будут людьми Дмитрия Медведева. Такова объективная логика развития ситуации, подобно тому, как многие ельцинские люди стали со временем людьми Путина.
Что же касается контроля над регионами, то, как говорит политолог, центр в последнее время, наоборот, компенсировал их былое. И бесправие.
В сентябре 2004 года, когда Владимир Путин перешел от выборов губернатора к фактическому их назначению, главам регионов были обещаны две компенсации. Передача в их подчинение федеральных органов исполнительной власти в регионах и ликвидация полпредств и полпредов. В конце марта Путин выполнил первое обещание, он передал таки контроль над отделениями федеральных органов исполнительной власти в регионах губернаторам. И, судя по всему, уже в этом году будет ликвидирован институт полпредов или полпредов. Это означает, что полномочия губернаторов усилятся, а правительство сократятся. Поэтому у нас нет никаких оснований полагать, что Путин действительно хочет взять под контроль губернаторов.
По оценкам многих экспертов, показателем влияния Путина на ситуацию будет то, что на постах руководителей силовых ведомств останутся те же люди, что и сейчас. Влияние же Медведева может проявиться в том, что некоторые из них будут уволены. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы задаем вам вопрос, кто будет реальным лидером в тандеме Путин-Медведев? Ваши ответы я получаю на пейджер пока. Ну, думайте еще, а пока послушайте, как в Саранске отвечали на этот вопрос.
Скорее всего, Путин, наверное, будет главнее. Ну, так, решат они между собой там договорятся, я так думаю.
Путин, я его больше знаю. Длительное время уже был у власти Медведев. Пока еще не показал себя в достаточной мере.
Ну, конечно, Путин, потому что он Медведева назначил. И с другой стороны, там, Путин он возглавляет Единую Россию. И с третьей стороны, там, получается, что Путин более популярный человек, чем Медведев.
Ну, мне кажется, первую роль все равно будет играть Медведев. Все же избранный президент. На него тоже и надежды, свои права принял. Ну и Путин свою, наверное, волю там или что-то будет иметь, тоже немаловажно.
Ну, я думаю, что власть останется за Путиным, на самом деле. Пребываю в твердом убеждении, что на самом деле Медведев только лишь подставная фигура с тем, чтобы был у власти свой человек, который потом Путин переизбраться на новый срок.
Ведущий, я считаю, будет играть Путин. Медведев тоже будет проявлять самостоятельность в каких-то вопросах, все равно. И причем не в последних, мне кажется, вопросах. Но все равно ведущий будет Путин.
Ну, я полагаю, на первых порах, конечно, будет Путин, его решение будет значимым. Но в дальнейшем постепенно бразды правления перейдут к Медведеву. Хотя, с другой стороны, я читал статью о жене Медведева. Как я понял, она достаточно волевая женщина, и, судя по всему, важная часть решений будет все-таки зависеть от нее. Решение Медведева, соответственно.
Наверное, первое время будет играть главную роль Путин, потому что, наверное, по проторенной дорожке легче идти. Ну, а потом Медведев, естественно, займет свое главное место в этом тандеме.
Ну, такая задумка остается у людей, что Путин, как бы он был, еще должен как бы остаться. Ну, а все, его срок почти истек. Теперь он ушел с своего поста. И все-таки я считаю, что Медведев будет играть первую скрипку на посту президента, чем Путин.
Оба хороши. Мне нравится Путин, он тоже деловой был. Тоже разве плохо он устроил это все, правильно? Мне нравится. Но этого мы не знаем еще, как он будет. Но мне кажется, будет работать. Потому что по выражению, по чертам лица его сразу видно, по всем движениям. Ну, видимо, они вместе так работали все время. Так и будут вместе, они помогать будут друг другу.
Вот что ответили на вопрос, кто будет реальным лидером в тандеме Владимира Путина и Дмитрия Медведева, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Картина Клода Моне продана на аукционе «Кристис» за рекордную сумму. Новость, которая вполне тянет и на экономическую, и на культурную. Ну, об экономике мы уже много говорили по ходу программы. А теперь давайте послушаем подборку новостей культуры, которую подготовил Иван Толстой.
Ранняя работа Клода Моне «Железнодорожный мост в Ржантое» продана на аукционе «Кристис» за рекордную сумму 41,4 миллиона долларов. Торги искусства, импрессионизма и модернизма состоялись в Нью-Йорке во вторник вечером. Прежде наибольшая сумма, заплаченная за работу Моне, была на 10% меньше. «Железнодорожный мост в Ржантое» был написан в 1873 году, в период, когда Моне жил в северо-западном предместье Парижа. Кроме Моне, за рекордные суммы на прошедших в Нью-Йорке торгах были также проданы работы Огюста Родена, Альберта Джакометти, Хуана Миро и Анри Матисса. В то же время 14 из 58 лотов, среди которых были работы Моне, Пикассо, Ван Гога, Гогена, Ренуара и Матисса, так и не нашли покупателя. Эксперты объясняют это тем, что эти лоты были либо переоценены, либо представляли собой второстепенные работы первоклассных художников. В Пушкинских горах в июле 2008 года откроется трехзвездочный отель «Арина-Р». Отель расположен в поселке Бугрово при входе в Пушкинский заповедник на площади в 2 гектара. В первую очередь в гостиницы вошли двухэтажный корпус на 40 двухместных номеров и рекреационный комплекс, баня-сауна с купелью, фитнес-зал, косметический и массажный кабинеты. Строительство второй очереди предполагает возведение 6 гостевых домиков на 4 апартамента каждый. Все строения сооружены из деревянного бруса на фундаменте из природного камня. Знаменитый французский монастырь на горе Сен-Мишель начинает праздновать 1300-летие. Этот уникальный комплекс зданий, превращенный в мощную крепость на острове, в 1979 году был внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно Сен-Мишель посещает 3 миллиона туристов и паломников. Согласно преданию, монастырь был заложен в первые годы VIII века после явления архангела Михаила епископу города Авранша. В 709 году на скалистом острове, расположенном в 2 километрах от побережья, была освящена первая часовня. Сам монастырь, являвшийся и мощным форпостом между Нормандией и Британией, строился и перестраивался многие столетия, страдал от войн и попадания молний. Празднование 1300-летия, фестивали, концерты, выставки, научные коллоквиумы и туристические шоу продлятся все лето. Американский скрипач Филипп Квинт даст частный концерт на стоянке такси в аэропорту Нью-Йорк-Либерти под Нью-Йорком в честь таксиста, который вернул ему забытую в машине старинную скрипку Страдивари. Квинт оставил скрипку «Кизаветтро Страдивариус», сделанную итальянским мастером Антонио Страдивари в 1723 году. Спохватившись, он бросился звонить в полицию, в портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси и в комиссию по такси Нью-Арка, которая выдает лицензии таксистам. На следующий день с ним связался шофер Мохаммед Халил, который прослышал о пропаже и вернул инструмент. Город Нью-Арк наградил таксиста за его исключительный поступок медалью.
Иван Толстой познакомил нас с новостями культуры. А вот на культурную же тему такая коллизия в Санкт-Петербурге. Там разгорается скандал по поводу обращения к местным и федеральным властям против разрушения исторического центра города. Некоторые из именитых горожан стали отзывать свои подписи под этим обращением, вызывая тем самым возмущение остальных. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Это письмо подписали около 70 человек, в том числе режиссер Александр Сокуров, артисты Александр Белинский, Роман Громадский, Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Лариса Маливанная, Татьяна Пелецкая, Геннадий Богачев, Вадим Яковлев, Леонид Мозговой, Лариса Дмитриева, поэт Александр Кушнер, музыкант Юрий Шевчук, писатель Валерий Попов, художник Иван Уралов. Там есть подписи и 3 почетных граждан Петербурга, прославленных спортсменов Михаила Боброва, Юрия Тюкалова, Любови Егоровой. Письмо уже было отправлено, но тут произошло некое событие. Валентина Матвиенко в своем ежегодном послании пригрозила наказывать тех доброхотов, кто дезинформирует граждан о сотнях утраченных памятников в городе. И почетные граждане тут же заявили, что совершили ошибку и отозвали свои подписи. А Михаил Бобров даже опубликовал специальное письмо о своей ошибке. Любовь Егорова заявила, что она поняла, здания не сносятся, а просто заменяются другими, комфортабельным жильем и бизнес-центрами. Что случилось? Откуда этот панический страх? Изумляется Людмила Ильяшова, которая отстаивала город в блокаду, а теперь говорит, что ей стыдно за иных людей своего поколения.
Я недоумеваю. Люди, которые во время войны проявили смелость, как Бобров, смелый же человек был, и Гранин, как же они тут так испугались? Чего они испугались? Сейчас ведь за письма не расстреливают, в тюрьму не сажают. Значит, они испугались лишиться покровительства властного, которое дает им обеспеченную жизнь. И ради этого они пожертвовали своим человеческим достоинством. Это предательство города.
Эти люди, наверное, испытали давление, считает правозащитник Юрий Вдовин.
Каких механизмов только не существует для того, чтобы заставить хороших, сильных людей, так сказать, вести себя неприлично. Это письмо неприлично. Я в советское время начитался покаянных писем всяких, оскорблений там в адрес всех, кто не каялся. Так что это реанимация советских порядков, которая несет за собой последствия очень тяжелые.
Инициатор обращения Александр Макаров тоже предположил, что отказ от подписи – это результат административного давления. По его словам, у него есть подлинная подпись Любови Егоровой, которая от своей подписи отказалась. Макаров считает, что обращение создает угрозу курсу администрации города, поэтому власть и отстаивает свои позиции любыми способами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 9:15. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Вдова Александра Литвиненко призвала нового президента России Дмитрия Медведева раскрыть правду об убийстве ее мужа. Госдума России сегодня, как ожидается, утвердит Владимира Путина на посту премьер-министра страны. Президент Италии Джорджо Наполитано поручил Сильвио Берлускони формирование нового правительства. В Иране арестованы 6 подозреваемых по делу о взрыве в мечети на юге страны 11 апреля, жертвами которого стали 12 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, мы много внимания уделяем тому, что пишет печать сегодня. На протяжении программы уже знакомили вас с публикациями в центральной прессе. Ну, а сейчас пришла очередь прессы региональной. Послушаем, о чем пишут газеты «Орла» и «Орловской области».
В прошлом году в Орловской области произошла замена руководства УВД, прокуратуре, управления ФСБ. Результат не заставил себя ждать. Сегодня на Орловщине расследуют целый ряд громких коррупционных дел, в которых фигурируют имена руководителей области и их родственников. «Удар за ударом по Орловской империи» под таким заголовком газета орловских коммунистов «Орловская искра» рассказала об аресте Юрия Куреева, племянника губернатора Орловской области Егора Строева. Он подозревается в мошенничестве. Как сообщила газета, губернаторский племянник не один год собирал с торговцев центрального рынка города Орла плату за право торговать на земле, которая ему не принадлежала, а являлась муниципальной собственностью. Всего же против него возбуждено более 70 уголовных дел. А перед этим арестом был проведен обыск в московском офисе, принадлежащем члену Совета Федерации от Орловской области и дочери губернатора Орловской области Марине Рогачевой. Эти факты газета склонна рассматривать как начало разрушения мифа о непобедимости губернатора и его окружения, деятельность которых по переводу государственной собственности в свои руки уже много лет вызывает вопросы. Хочется верить в невозможное. Началась борьба с массовым орловским беззаконием, заключает «Орловская искра». Тему продолжает независимый еженедельник «Красная строка». В материале «Прошу решить с пользой для народа» газета рассказывает о том, как в карманы губернаторской семьи перекочевывают федеральные земли. В Российской академии сельхознаук разгорелся скандал. Ее президента обвиняют в том, что он разбазарил и распродал 2 миллиона гектаров федеральной земли. Однако часть этих миллионов земли знаменитого Всероссийского научно-исследовательского института селекции и сорторазведения плодовых культур, который находится в Орловском районе Орловской области, пишет «Красная строка». Увод сотен гектаров федеральных земель происходит под флагом реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Все эти земли попали в руки открытого акционерного общества «Орел-Строй», львиная доля которого принадлежит членам семьи орловского губернатора. На бывших полях уже строят дорогостоящие коттеджи. На одном из писем «Орел-Строя» губернатора, где излагается просьба о содействии в приобретении федеральной земли под строительство жилья, стоит резолюция Егора Строева. «Прошу решить с пользой для народа». «Хорошо бы еще списочек этого народа приложить», — иронизирует «Красная строка». Не менее важной темой для орловских средств массовой информации стало создание еще одного отделения Орловского союза журналистов России. Произошло это в ответ на небывалое давление обладминистрации на делегатов конференции по выборам председателя отделения и руководящих органов. В результате власть добилась своего. Союз журналистов Орловской области возглавил редактор газеты областной администрации облсовета «Орловская правда» Александр Тихонов. А в совет отделения вошли только лояльные к власти журналисты, что, по мнению местных аналитиков, фактически превратило общественную организацию в еще один отдел обладминистрации. В ответ 24 журналиста забрали свои учетные карточки и учредили новую организацию – Орловский союз журналистов. Об этом в материале в Орловской области «Два союза» сообщила городская газета «Орловская среда». Комментирует независимый журналист, заслуженный работник культуры Алексей Кузьмин.
Раскол произошел давным-давно. Была группа, которая служит не власти. Служить власти не зазорно. Она служит аморальным людям, которые захватили власть, аморальным кланам. Они ведь говорят одно, а делают другое. И была группа, и остается группа людей, которые не обслуживают чьи-то интересы, а служат профессии. Рано или поздно то, что случилось, оно должно было произойти. Большое количество людей поимели мужество заявить «нет» вот этому беспределу, нарушению прав, лицемерию. Люди-то собрались разного возраста, разных политических воззрений, разного профессионального опыта. И тем не менее было единодушно, что да, надо иметь организацию, которая бы позволяла людям сохранить чувство собственного достоинства.
Союз журналистов России признал новую организацию в качестве своего отделения в Орловской области. На сегодня о желании встать на учет в ней заявили более 50 человек, то есть каждый девятый орловский журналист. Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
Ну и заключение программы. Тема у нас сегодня, мягко говоря, не самая радостная, но... Так, если уж точно говорить, то трагическое, уже известно, и вы много знаете из новостей, конечно, о том, какой ущерб нанес циклон Наргиз Мьянме, и о том, что число погибших уже по официальным данным исчисляется десятками тысяч человек, и пропавших без вести тоже. Более 40 тысяч, но сотрудники международных гуманитарных организаций уверены, что жертв может быть много больше, а тем, кто выжил, угрожают голод и эпидемии. А военные власти Мьянмы до сих пор не разрешили иностранным спасателям доступ в пострадавшие районы. Слово Александру Гостеву.
В 5 из 14 областей Мьянмы, оказавшихся под ударом тропического циклона в прошлую субботу, жили примерно 25 миллионов человек, в основном в прибрежной полосе. Ураган Наргиз вызвал 7-бальный шторм и наводнение. Скорость ветра достигала 208 километров в час, по данным американского агентства НАСА, опубликовавшего в интернете снимки разрушений. На них видно, что вся прибрежная часть страны полностью затоплена, особенно сильно пострадали рисовые поля. Их, попросту говоря, больше нет. Сейчас в пострадавших районах царит полный хаос. Судя по многочисленным свидетельствам очевидцев, с которыми можно познакомиться на сайте «Демократический голос Бирмы» оппозиционном правящей хунте. На земле остаются десятки тысяч неубранных трупов людей и животных. Нет водоснабжения, электричества и продовольствия. 3/4 домов разрушены полностью, в том числе в главном городе страны Янгоне, бывший Рангун, который до сих пор окружен водой. В мае в Бирме температура воздуха превышает 40 градусов по Цельсию, и с учетом почти 100% влажности массовой эпидемии вопрос нескольких дней, говорят врачи. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель Всемирной продовольственной программы ООН Пол Рисли.
По очень приблизительным оценкам, которые сделали наши сотрудники на месте, сотни тысяч людей остались без крова. В некоторых районах разрушены до 90% домов. Необходимо срочно обеспечить им кров, а также доставить горячую пищу и питьевую воду. Мы начали распределять продукты, пока в очень небольшом количестве, всего 30 тонн, в Янгоне и на его окраинах. Мы надеемся в кратчайшие сроки значительно увеличить доставку продовольствия, в первую очередь, в наиболее пострадавшие районы. Однако это очень непростая задача, поскольку многие дороги блокированы упавшими деревьями или размыты.
Рассказал «Радио Свобода» Пол Рисли. А вот что заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Я очень опечален тем, что на жителей Мьянмы обрушился циклон. Объединенные нации сделают все возможное, чтобы предоставить срочную гуманитарную помощь. Из-за нехватки информации мы не знаем точно, каковы подлинные масштабы разрушений и жертв.
Готовность выделить средства Мьянме выразили США, Европейский Союз, Китай, Австралия. Таиланд, Южная Корея, Япония и Индия уже направили в пострадавшие районы грузы гуманитарной помощи, продовольствие, питьевую воду, медикаменты, товары первой необходимости. Эксперты подчеркивают, что военная хунта превратила Мьянму в одно из самых закрытых от внешнего мира государств, и полную информацию о катастрофе мировое сообщество получит не скоро. Начиная с 1948 года, когда Бирма получила независимость от Великобритании, в стране не прекращаются внутренние межэтнические вооруженные конфликты. Несмотря на тотальную бедность, численность правительственной армии превышает 400 тысяч человек. До последнего момента власти Мьянмы заявляли, что запланированный на 10 мая первый за последние два десятилетия референдум по проекту Конституции страны, несмотря на катастрофу, состоится везде, кроме 47 наиболее пострадавших населенных пунктов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Ну и теперь, до завершения утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», мне осталось лишь прочитать ваши сообщения с ответами на вопрос, который мы вам сегодня задавали. А задавали мы вам такой вопрос. Кто будет реальным лидером в тандеме Владимира Путина и Дмитрия Медведева? Кое-какие я вам по ходу программы уже читал ваши сообщения. Читаю оставшиеся. Николай Борода пишет. Власть, скорее всего, в случае мирного развития событий будет медленно перетекать от Путина к Медведеву. Реальная власть останется в руках денежных мешков. Реальным лидером должен стать Медведев, а тот товарищ не должен чинить ему препоны через силовиков из КГБ и ФСБ. Это мнение слушателя Воронина из Ульяновска. Нервозный Путин с наследником явно просчитал. Его молодой, спокойный и умный протеже со временем станет настоящим, а не назначенным единороссами национальным лидером. Крючкотворная эпоха Путина закончилась, таково мнение слушателя Залесского. Не хотела бы я сесть в автомобиль, где два водителя. Пусть правит кто-нибудь один, а помогает второй. Это написала нам слушательница Степанова. Так, теперь вот Александра из Сызрани послание читает. Там, где есть тандем, там появляется и триумвират. Это значит уже не за горами раскрытие имени высшего политического маньяка России. Вот таков прогноз от Александра из Сызрани. Марина пишет нам, только Путин. Природа не щедра и одновременно двух Петров первых не бывает. Так... Путину можно рулить в другом месте, считает Станислав Павлович, не уточняя, правда, в каком именно. Так, дальше что у нас? Дальше у нас сообщение от Олега К. из Москвы. В нашей истории, особенно новейшей, подставные фигуры у руля власти редко оставались подставными. А уж теперь, когда можно взвалить на Путина последствия его же действий, шансов на реальный переход власти очень много. Ага, вот это Олег К. из Москвы написал. Ну и последнее, что мы получили, это сообщение от Марии. Если учесть, что Бабаков не скрывал, что закон о центрах исторического наследия президентов РФ сделан под Путина, а через год пребывания в должности дает возможность создать свой центр, то разве это не говорит, кто лидер? Ну вот такой риторический, на взгляд Марии, вопрос. Так или иначе, это все, что мы сегодня получили. Мне остается лишь напомнить, что вот все, что я вам только что читал, это точки зрения конкретных слушателей, а не какая-либо позиция Радио Свобода. Ну и все. Остается поблагодарить вас за внимание и попрощаться мне, ведущему программы Олегу Винокурову, нашему продюсеру Екатерине Высоцкой, ну и призвать вас еще не выключать ваши радиоприемники, потому что не за горами программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Всего доброго!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио